Глава третья. Парк-авеню. 1. Соцработники усадили меня на заднее сиденье своей малолитражки и отвезли в забегаловку возле их работы. Фальшиво-помпезное заведение с косыми зеркалами и дешевыми китайскими люстрами. В кабинке, я сидел напротив них, они сразу вытащили из портфелей ручки и планшеты и все уговаривали меня позавтракать, пока сами отхлебывали кофе и задавали разные вопросы. За окном было еще темно. Город только-только просыпался. Не помню, чтобы я плакал или ел, но столько лет прошло, а у меня в носу стоит запах той яичницы, которую они мне заказали, и от одного воспоминания о дымящейся полной тарелке у меня скручивает желудок. В дайнере почти никого больше не было. Сонные помощники официантов распаковывали за стойкой коробки с бейглами и маффинами. В соседней кабинке сгрудились кучкой изможденные тусовщики с растекшейся вокруг глаз подводкой. Помню, как пялился на них с отчаянным, цепким вниманием. На потного пацана в китайском пиджаке с воротником-стойкой, на потрепанную девицу с розовыми прядями в волосах и еще на старую даму при полном макияже и в жарковатой для апреля шубе. Она сидела у стойки совсем одна и ела яблочный пирог. Социальные работники, которые разве что не трясли меня и не щелкали пальцами у меня под носом, казалось, понимали, как я не хочу осознавать то, что они пытались до меня донести. Они по очереди наклонялись ко мне через стол и повторяли то, чего я не хотел слышать. Моя мать погибла. После взрыва во все стороны полетели обломки. Ее ударило по голове. Смерть наступила мгновенно. Ужасно жаль, что им приходится сообщать мне такие новости. Это самая отвратительная часть их работы. Но мне правда, правда нужно понять, что произошло. Моя мать умерла, ее тело находится в Нью-Йоркской больнице. Понимаю ли я это? «Да», — сказал я после затянувшейся паузы, когда понял, что они ждут от меня какого-то ответа. То, как они настойчиво, в лоб повторяли слова «смерть» и «умерла», никак не вязалось с их участливыми голосами и деловыми костюмами синтетики, испанской попсой из радиоприемника и бодрыми надписями над стойкой. «Смузи из свежих фруктов! Диетический тортик! Попробуйте наш гамбургер с индейкой!» «Фритос?»
«Картошка фри, испанский».
К нашему столику подошел официант с огромной тарелкой картошки фри. Оба соцработника вздрогнули. Мужчина: «Энрике, давай на «ты»!» Сказал что-то по-испански и указал на кабинку, откуда официанту уже махали тусовщики. Я с красными глазами, в ступоре, сидел над быстро остывавшей яичницей и даже думать не мог о какой-то практической стороне дела. В свете того, что случилось, их вопросы о моем отце казались настолько бессмысленными, что до меня плохо доходило, зачем они так настойчиво о нем спрашивают.
«Так когда ты его видел в последний раз?» — спросила кореянка, которая неоднократно просила звать ее по имени. Я все пытаюсь его припомнить и не могу.
Зато я до сих пор помню ее пухлые руки, сложенные на столе, и жутковатый цвет ее лака для ногтей, серебристого, пепельного оттенка, нечто среднее между сизым и лавандовым.
«Ну, хоть примерно», — настаивал Энрике. «Когда видел отца?»
«Плюс-минус», —
добавила кореянка.
«Как, по-твоему, когда?»
«Сказал я, думалось тяжело. Может, прошлой осенью?» Смерть мамы все еще казалась мне какой-то ошибкой, которая обязательно обнаружится, если я возьму себя в руки и буду помогать этим людям.
«В октябре? В сентябре?»
— мягко уточнила она, когда я надолго замолчал. Голова у меня болела так, что я готов был разрыдаться от малейшего движения, хотя мне сейчас было не до головной боли.
«Не помню», — ответил я. «Школа уже началась».
«Так, значит, в сентябре?» — спросил Энрике, сделав пометку в планшете.
Мужик он был крепко сбитый, похожий на обросшего жирком спортивного тренера, и в костюме с галстуком ему было явно не по себе. Однако от его тона так и веяло спокойствием офисного мира. Конторскими архивами, казенным ковролином. В округе Манхэттен все идет своим чередом.
«И с тех пор вы с ним не общались и не получали от него никаких сообщений?»
«Есть ли у него приятель, близкий друг, который может знать, где он?» — спросила кореянка, по-матерински склонившись ко мне.
Вопрос привел меня в замешательство. Таких людей я не знал. Сама мысль о том, что у отца могут быть приятели, а тем более близкие друзья, содержала в себе настолько глубокое непонимание всей его сущности, что я не понимал, как на такое отвечать. И только после того, как унесли тарелки, в тот неловкий промежуток, когда все уже доели, но продолжают сидеть за столом, до меня наконец дошло, куда ведут все эти их, вроде бы не имевшие отношения к делу, расспросы о моем отце, бабушке и дедушке Деккерах, живших где-то в Мэриленде, название города я не помнил, какая-то полудеревня сразу за Хоум-Депо, и дядях с тетями, которых у меня не было.
Хоум-Депо — крупнейшая сеть строительных супермаркетов.
Я несовершеннолетний и остался без родительской опеки. Меня сейчас же заберут из дома, из среды, где я вырос, как они это называли. До тех пор, пока не удастся связаться с родителями моего отца, я буду находиться под присмотром соцслужб.
«Ну а со мной-то что будет?» — повторил я, отодвинувшись подальше, заметно дрожащим от паники голосом. Все было так по-простому, неофициально, когда я выключил телевизор и поехал с ними, перекусить, как они сказали. Никто и словом не обмолвился о том, что меня заберут из дома.
Энрике опустил глаза в планшет.
«Ну, Тео...»
Он произносил «Тео» через «Е», не через «Э», они оба так говорили, неправильно.
«Ты несовершеннолетний, и тебе нужна помощь. Мы срочно подыщем тебе какой-нибудь патронат».
«Патронат?»
От этого слова у меня стиснуло желудок. От него несло залами суда, наглухо запертыми спальнями, баскетбольными площадками за забором из колючей проволоки.
«Ну, хорошо, приемную семью. Но это только до тех пор, пока твои бабушка с дедушкой...»
«Стойте!» — сказал я, оглушенный тем, как быстро от меня вообще перестало что-либо зависеть, и тем, как они произносили это «бабушка с дедушкой», с намеком на теплоту, родственность, которых не было и в помине.
«Мы просто найдем кого-нибудь, кто приютит тебя, пока мы будем их искать», — сказала кореянка, придвинувшись еще ближе.
Изо рта у нее пахло мятой и еще, самую малость, чесноком.
«Мы понимаем, что тебе сейчас очень грустно, но ты не переживай. Мы будем о тебе заботиться, пока отыщем тех, кто тебя любит и ждет. Это наша работа, понимаешь?»
Все было настолько ужасно, что никак не могло быть правдой. Я таращился на двух незнакомцев, сидевших напротив меня с желто-серыми от электрического света лицами. Сама мысль о том, что дедуля Деккер и Дороти меня любят и ждут, была абсурдной.
«Ну что будет со мной?» — спросил я.
«Наша главная задача, — сказал Энрике, — подыскать тебе на это время достойную приемную семью, людей, которые будут заботиться о тебе наряду с сотрудниками соцслужб».
Их совместные попытки меня утешить, спокойные голоса, участливые разумные фразы вызвали у меня приступ паники.
«Не надо!» —
вскрикнул я, отшатнувшись от кореянки, которая попыталась сочувственно сжать мою руку.
«Тео, послушай, я тебе кое-что объясню. И речи не идет о том, чтобы отправить тебя в интернат или приют для детей-сирот.
А что тогда?»
«Временная опека. Это значит, что ты будешь жить в хорошем месте, у людей, которых государство назначит твоими опекунами».
«А если я не хочу?»
— сказал я так громко, что люди на нас стали оглядываться.
«Послушай»,
— сказал Энрике, откинувшись на спинку стула и посигналив официанту, чтобы тот долил ему кофе.
«Для подростков, попавших в беду, у нас есть специальные кризисные центры. Это замечательные места. Для нас с тобой это один из возможных сценариев, потому что в большинстве случаев вроде твоего...»
«Я не хочу в приют!»
«И правильно, пацан!»
— громко сказала девчонка с розовыми волосами за соседним столиком.
«В Нью-Йорк-Пост недавно только и писали, что о Джанте и Кешине Дайвинсах, 11-летних близнецах, которых насиловал и морил голодом приемный отец, как раз где-то неподалеку от Морнингсайд-Хайтс».
Энрике притворился, что ничего не слышал.
«Слушай, мы хотим тебе помочь», — сказал он, сложив руки на столе. и готовы рассмотреть все варианты при условии, что ты будешь под присмотром и обеспечен всем необходимым для жизни».
«Вы не сказали, что я не смогу вернуться домой?»
«Ну, городские кризисные центры сейчас перегружены». «Sí, gracias».
«Да, спасибо, испанский»,
— сказал он официанту, который подлил ему кофе. «Поэтому, особенно в твоем случае, мы, вероятно, сможем получить разрешение на то, чтобы временно разместить тебя где-то в другом месте».
«Понимаешь, о чем он?»
Кореянка постучала ногтем по пластиковой столешнице, чтобы привлечь мое внимание.
«Никто тебя не запихнет в приют, если с тобой может какое-то время пожить кто-то из ваших знакомых. Ну или наоборот».
«Какое-то время?» — повторил я. Из всего, что она сказала, я только это и понял.
«Ну, есть кто-то, у кого бы ты мог спокойно пожить денек-другой? Кому мы можем сейчас позвонить? Кому-нибудь из учителей? Другу семьи?»
Отчего-то я дал им номер Энди Барбура. Первое, что пришло в голову. Может, конечно, потому, что это был первый номер телефона, который я заучил наизусть, после домашнего. Хоть мы с Энди и были лучшими друзьями в начальной школе, ходили вместе в кино, в гости друг к другу с ночевкой, вместе занимались ориентированием в летней школе в Центральном парке. Я до сих пор не могу понять, почему первым назвал его. Дружить-то мы больше не дружили. После начальной школы мы как-то отдалились друг от друга и теперь не виделись месяцами.
«Барбур через У», — записал Энрике. «А что это за люди? Ваши друзья?»
«Да», — отвечал я, — «я их знаю чуть ли не всю жизнь. Барбуры живут на Парк-авеню. Мы с Энди лучшие друзья с третьего класса».
«У его отца крутая работа на Уолл-стрит», — начал было я и быстро заткнулся. Вспомнил вдруг, что отец Энди какое-то очень неопределенное время провел в психбольнице в Коннектикуте, где лечился от переутомления.
«А его мать?»
«Они с моей мамой очень дружат».
«Правда, да не совсем. Они, конечно, прекрасно общались, но для того, чтобы быть подругой такого персонажа светской хроники, как миссис Барбур, маме не доставало ни денег, ни связей».
«А работает-то она кем?»
«Она занимается благотворительностью», — ответил я, растерянно помолчав. «Ну, типа, знаете, выставки антиквариата в арсенале».
«То есть домохозяйка?»
Я кивнул, обрадовавшись, что у нее так ловко нашлось нужное слово. Технически это, конечно, было верно, но тем, кто знал миссис Барбур, и в голову не пришло бы так ее назвать. Энрике размашисто расписался.
«Посмотрим. Обещать пока ничего не могу», — сказал он и, щелкнув ручкой, сунул ее обратно в карман. «Но если ты хочешь, мы можем отвезти тебя к этим людям прямо сейчас, чтобы ты пока пару часиков побыл у них».
Он слез с диванчика и вышел на улицу. Из окна я видел, как он расхаживает взад-вперед по тротуару, говорит по телефону, заткнув другое ухо пальцем. Потом он набрал другой номер. Этот звонок был куда короче. Мы заскочили в квартиру, буквально на пару минут. Я всего-то успел схватить школьную сумку и какую-то первую попавшуюся под руку и неподходящую одежду. Потом снова к ним в машину.
«Ты там пристегнулся?»
И, прижавшись щекой к холодному стеклу, я глядел, как по всему пустому рассветному каньону Парк-авеню вспыхивают зеленым огни светофора. Энди жил на севере, в Иссайде, в районе 60-х, в шикарном доме, где вестибюль был весь будто из какого-нибудь фильма с Диком Пауэллом, а швейцары, почти поголовные ирландцы, носили белые перчатки. Работали они там все с незапамятных времен, поэтому-то я вспомнил парня, который открыл нам дверь. Кеннет, из ночной смены. Из швейцаров он был самый молодой, бледный как смерть, плохо выбрит, иногда притормаживал из-за того, что работал ночами. Парень он был приятный. Бывало, он латал нам с Энди футбольные мячи и давал дельные советы по поводу того, как вести себя со школьными задирами. Но все знали, что он выпивает. Я учуял кислый запах пива и сна, когда он посторонился, отворив для нас высоченные двери и положив начало взглядом из серии «Эх, пацан, соболезную», которыми меня завалят в следующие месяцы. «Вас ждут», — сказал он соцработникам. «Поднимайтесь».